Если когда-нибудь будет возможность беспристрастного изучения положения нашей армии в эпоху революции, отмечал в одном из своих отчетов военный отдел в ЦИК, то для всех станет ясно, что только полная демократизация армии и признание власти за армейскими организациями, выбранными широкими солдатскими массами, и та политика мира, которая велась Советом народных комиссаров, способна была удержать армии на фронтах до середины зимы 1918 года и спасла страну от неминуемого самовольного и стихийного отхода армии в тыл. Состоявшийся в январе 1918 года Третий Всероссийский съезд Советов единодушно высказался за создание вооруженных сил нашей страны. На съезде была принята, написанная Владимиром Ильичем Лениным, Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, в которой, в частности, говорилось: «В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся, образование социалистической Красной Армии рабочих и крестьян». Первое соединение Красной Армии начало формироваться тогда же, в январе 1918 года, в Петрограде, из многих сотен красногвардейцев, солдат запасных полков Петроградского гарнизона. Это был первый корпус РКК. Тогда же из Петрограда на Западный фронт был отправлен первый отряд социалистической армии, состоявший из красногвардейцев численностью в 1000 человек. На торжественных проводах отряда выступил Владимир Ильич Ленин. Он сказал: «Приветствую в вашем лице тех первых героев-добровольцев социалистической армии, которые создадут сильную революционную армию». Порядок приема добровольцев в Красную армию был следующим. Каждый доброволец должен был представить рекомендации войсковых комитетов, партийных и других общественных организаций, поддерживавших советскую власть. Если вступали целыми группами, то требовалась коллективная порука. Воины РКК находились на полном государственном обеспечении и сверх того вначале получали по 50 рублей в месяц, а затем с середины 1918 года 150 рублей одинокие красноармейцы, 250 рублей семейные. Весной 1918 года в Красной армии уже насчитывалось около 200 тысяч бойцов, но затем приток добровольцев начал уменьшаться. Конечно, комплектование армии на добровольной основе имело свои недостатки. Отсутствовали боевые резервы, не было системы подготовки пополнений, личный состав не мог обеспечить проведение крупных военных операций, был слабо обучен. Видя это, ЦИК специальным декретом ввел в стране всеобщее военное обучение трудящихся. Все в обуче. Каждый трудящийся в возрасте от 18 до 40 лет, без отрыва от основной работы, должен был за 96 часов пройти курс военного обучения, встать на учет как военно обязанный и по первому призыву советского правительства вступить в ряды Красной Армии. Центральный комитет РКПБ обязал членов партии немедленно приступить к обучению военному делу. Выборность командиров отменялась. Вводилась система назначения командного состава, который стал утверждаться органами военного ведомства из числа лиц, имеющих военную подготовку или хорошо проявивших себя в боях. Пятый Всероссийский съезд Советов принял постановление о строительстве Красной Армии, в котором одобрил мероприятия партии и правительства по созданию регулярной армии. При этом была подчеркнута необходимость централизованного управления армией и значение революционной железной дисциплины. Съезд законодательно закрепил институт военных комиссаров, начало которому было положено еще в октябре 1917 года, когда во многие части старой армии и ряд военных учреждений были посланы комиссары военно-революционного комитета. Теперь военные комиссары, опираясь на партийные ячейки, воспитывали солдат, контролировали действия военных специалистов и одновременно прививали красноармейским массам доверие к честным и преданным специалистам. О комиссарах у нас будет идти речь впереди. Но уже сейчас хотелось бы отметить, что, как правило, это были безупречные люди, кристально честные и самоотверженные коммунисты.